Крыму 12 октября задержали 5 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир», а уже на следующий день, 13 октября, Киевский районный суд,
так называемый
суд Симферополя в аннексированном Крыму, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца для крымских татар, задержанных накануне. И полчаса назад мне удалось пообщаться с адвокатом одного из задержанных, Теймура Абдуллаева, адвоката зовут Эмиль Курбединов, и где и в каких условиях находятся сейчас задержанные, и о дальнейших действиях, которые собирается предпринимать сторона защиты, давайте послушаем. Где и в каких условиях сейчас находятся задержанные?
Ну, в настоящий момент задержанные находятся в следственном изоляторе, это Симферополь, у нас один следственный изолятор пока на весь Крым. Я не уверен, что они находятся в нормальных условиях, потому что до меня доходит информация, что мой подзащитный опять в нарушении действующего законодательства помещен один, в камеру находится там один, и чуть ли там у него не, кроме матраса, короче, ничего нет. Сейчас эту информацию мы проверяем. Вот завтра я буду там встречаться с людьми и посмотрим, будем сразу реагировать, если вот это все подтвердит.
То есть у вас подзащитный только один, да, из задержанных?
Из 5, да, да, один. Это вот Абдуллаев Теймур, которому вменяют сейчас первую, одну из, ну, тяжкую часть эту организации якобы деятельности.
А какие причины для ареста указаны в постановлении?
Ну, я не знаю, как вам сказать, к сожалению, либо к счастью, но в постановлении не указано ни одно основание, предусмотренное законом. Я обращал внимание следователя на это. Однако мои все там просьбы и ходатайства были отклонены. Я также требовал, чтобы его немедленно отпустили из здания ФСБ, потому что, ну, действительно, ни одного основания они мне назвать не смогли, все в общих формах. То есть те основания, они исчерпывающие, которые предусмотрены законом, их просто не было. Вот, и они не указаны в постановлении о задержании.
Но, в принципе, вам это дает какие-то преимущества для дальнейшей защиты или же нет?
Ну, конечно, это преимущество дает. Я просто боюсь, что на территории Крыма уж так сложилась практика, что и судьи, и все остальные на это закрывают глаза, и все делается так, вот, не обращая внимания ни на закон, ни на что.
Вы также ранее заявляли, что обыски и задержания прошли с грубейшими нарушениями прав человека и основных свобод. О каких именно нарушениях идет речь?
Нарушение, начиная с самого обыска, с начала обыска, то есть это был силовой захват, скорее всего. Моего подзащитного ударили при этой спецоперации. Моему подзащитному не зачитывали его прав, которые обязаны были зачитать, о порядке проведения обыска, о его правах во время проведения обыска. Меня не пускали тут на протяжении 40 минут, когда отпустили, уже там полобыска прошло, и другие ряд нарушений, которые мы все указали в протоколе.
Известно ли вам, кто защищает остальных задержанных, и работаете ли вы в команде?
Я скажу вам так, что я знаю, что Эмиля Джимаденова защищает мой коллега Эдем Семидляев, и по остальным вторым также наши коллеги, и, конечно, мы же будем работать в команде, это однозначно, по-другому, ну, просто нельзя в таких делах.
А оказывалось ли давление на вашего подзащитного вот при задержании, и оказывается ли сейчас, известно ли вам что-либо об этом?
Я вам скажу так, когда я вступил в дело и был на обыске, и приезжал в Федеральную службу безопасности, когда составлялся протокол, конечно, там все было, ну, абсолютно все корректно, вот, никто на него давление не оказывал. Когда он оставался один, я не знаю, оказывалось или нет на него давление. Но я считаю, если на данный момент подтвердится, что он содержится один, и что он спит там на тонком матрасе в этих казематах, то я это буду тоже расценивать как определенное давление на него, психологическое.
А есть ли у вас доступ сейчас к подзащитному, и как часто вы можете с ним видеться?
К сожалению, условия, так скажем, режим пропуска в следственном изоляторе, он ужасный. Туда можно попасть только в будние дни. До обеда они работают там 2-3 часа, и после обеда 2-3 часа. Огромные очереди, все очень затянуто. И вот в один из будних дней ближайших я постараюсь к нему попасть, конечно же, и выяснить все обстоятельства.
То есть семьям также проблематично встретиться, да?
Семьям невозможно встретиться. Это надо близкому, там, супруге или маме, надо писать заявление следователю на разрешение с ним свидания. 1-2 раза в месяц они имеют право себе видеться. но зачастую следователи отказывают, мотивируют это тем, что вы можете быть свидетелями по этому делу, поэтому пока мы вас не допросим, никаких свиданий с вашим там мужем и сыном не будет.
А какими будут ваши дальнейшие действия в плане защиты?
Ну, в плане защиты сейчас, так скажем, дежурные действия. Мы обжаловали постановление об аресте, и были составлены ряд жалоб, связанных с нарушениями непосредственно в зале суда, когда их все там в клетке в наручниках содержали, жалобы на судей и на прокуроров. Вот сейчас пока так, а дальше уже посмотрим.
Эмиль Курбетдинов, адвокат одного из задержанных 12 октября Теймура Абдуллаева. Только что мы прослушали, в общем-то, о каких-либо дальнейших перспективах этого дела со стороны защиты. А сейчас у нас на связи с нами Александра Крыленкова, правозащитница из города Санкт-Петербурга, который 13 октября, на следующий день после задержания, удалось встретиться с семьями задержанных. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нуждаются ли семьи сейчас в помощи и какого рода помощь нужна?
Да, конечно, у всех задержанных, у арестованных на сегодняшний день, у всех пятерых больше троих детей. Там у Эмиля Джамадьянова должен вот-вот родиться четвертый. И, конечно же, в этих семьях отцы были основными
кормильцами.
Да, кормильцами, и жены остались одни с детьми. И, конечно же, помощь семьям очень нужна. Они в тяжелом положении, точно так же, как все остальные семьи крымских политзаключенных. Кроме того, нужна как минимум моральная поддержка и солидарность других семей. К счастью, в Крыму сейчас с этим достаточно хорошо. Семьи поддерживают друг друга и помогают друг другу. Но и внешних людей, конечно же, тоже от внешних людей тоже нужна поддержка и солидарность, потому что страшно представить, как оказаться в такой ситуации.
А в каком состоянии они находятся? Потому что как обыски проходили по обычному сценарию, да, утром ворвались, и дети наверняка были напуганы, и семьи тоже. Как вы оцениваете их?
Конечно, дети напуганы, особенно те, которые постарше и которые лучше понимают ситуацию, растеряны. Они не привыкли находиться без отцов и, конечно, находятся в тяжелом психологическом состоянии. Также на некоторых вот у Теймура Узира Абдуллаевых мама была при обыске, правда, не в доме, ее не пускали в дом. И для нее это тоже очень большой стресс и очень тяжело справляться с этим.
А насколько вам известно, что именно изъяли у задержанных? Нашли ли какое-то оружие, о чем обычно любит говорить так называемый прокурор Крыма Поклонская, или какие-то запрещенные книги?
Ну, во всех домах изымали мусульманскую литературу, при этом комментировали, что мы в этом не разбираемся, эксперты разберутся, и забирали очень разную литературу. И новая тенденция крымская, очень неприятная, стали изымать деньги, причем последние деньги из семей. В одной из семей забрали последнюю 1000 рублей, которую нашли. И никакого оружия по крымской традиции ни у кого из обвиняемых в так называемом терроризме найдено не было, изъято не было. То есть это все исключительно книги, техника, мобильные телефоны, планшеты, части компьютеров, если это стационарные компьютеры, то жесткие диски, если это ноутбуки, то ноутбуки. Ну вот в основном техника и книги, и вот теперь еще и деньги.
А применялась ли сила физическая при обысках и задержании?
В разных домах по-разному, но в некоторых домах применялась, и в как минимум двое из арестованных все время обыска находились в наручниках. В некоторых домах толкали на пол, кидали на пол, заламывали руки за спину, застегивали наручники за спиной и так далее.
А психологическое воздействие, ну, либо какие-то обиды, возможно, звучали?
Ну, психологическое воздействие само по себе, до 15 человек в каждом доме находилось, некоторые дома очень маленькие, один из домов вообще две комнаты, и там тоже находилось больше 10 человек вооруженных людей. Это само по себе очень сильное психологическое давление. Вот. И в разных домах просто очень сильно по-разному проходили обыски. В каких-то просто очень грубо, и звучало, ругались матом, и разговаривали, и хамили, и разговаривали очень грубо. А в каких-то домах чуть более корректно, тем не менее от этого они не становятся более законными.
Ну вот адвокат одного из задержанных, Эмиль Курбединов, рассказал нам о том, что встретиться семьи с задержанными смогут только вот после прохождения определенной очень сложной процедуры. А известно ли вам, предпринимаются ли уже какие-либо действия вот в этом направлении семьями?
Ну, я встречалась с семьями на следующий день после, с частью семей на следующий день после обысков, да, со второй частью на второй день. Это еще было очень рано, их только-только перевели в СИЗО. Вот, но, к сожалению, по опыту, по всем аналогичным делам семьям не удалось.
Александра Крыленкова, правозащитница, сейчас с нами на связи. Я надеюсь, что мы ее восстановим, поскольку не слышим сейчас. Александра, вы слышите нас сейчас, да?
Да, я вас слышу.
Возобновили связь.
А скажите, пожалуйста, вы упоминали, что в этот же день в Москве прошел обыск и допрос у правозащитника, который из мемориала, да, который занимается защитой мусульман именно по этому делу.
Не в этот же день, а буквально за несколько дней, да. Он не занимается крымскими делами, однако его дело тоже связано с преследованиями мусульман в России, ну, на территории России, не на территории Крыма. И просто это было примерно в это же время, что может говорить о особом внимании правоохранительных органов именно к теме мусульман сегодня, российских правоохранительных органов.
А была ли освещена тема задержания пятерых мусульман российскими СМИ, и как она была преподнесена?
Я, честно говоря, не очень слежу за российскими СМИ и за тем, как они преподносят новости, но на судах, и также мы присутствовали на судах с коллегами, и на судах были крымские официальные СМИ. Они говорили о... Насколько я понимаю, опять же, я не видела ни одного сюжета, не могу точно сказать, но я видела новости официальных СМИ, которые говорили о том, что раскрыта ячейка террористическая.
Ну да, и если сейчас посмотреть в поисковиках, то ни о какой презумпции невиновности не слышали многие СМИ. Они их уже называют до суда, называют уже террористами.
Пособниками террористов. А собираетесь ли вы, Александра, еще встречаться с семьями? И вы с ними на контакте? То есть вы общаетесь удаленно,
да,
Даша?
Да, мы общаемся. Ну, во-первых, я все еще в Крыму, но мы общаемся, мы наблюдаем на судах, и поэтому мы встречаемся достаточно часто, и, надеюсь, еще будем встречаться.
Если кто-то из наших слушателей также захочет присоединиться и помочь семьям, куда можно обратиться?
Ну, насколько я понимаю, есть фонд, созданный для помощи детям политзаключенных крымских. Его легко найти в интернете. Его создала Лилия Буджурова. И это, я думаю, что самое разумное и эффективное — обратиться туда.
Спасибо большое, Александра Крыленкова, правозащитница из города Санкт-Петербурга, которая смогла посетить в четверг, 13 октября, семьи задержанных в Крыму накануне, крымских татар.
И коль мы уже упомянули о помощи этим детям, и Александра Крыленкова сказала об общественном движении, которое помогает им, я хочу все-таки сказать в эфире, что это общественное движение называется «Безымбалалар», в переводе с крымско-татарского означает «наши дети», и эта организация занимается помощью детям заключенных, пропавших без вести и убитых крымских мусульман. Получается, что после задержания этих 5 крымских татар их 19 детей остались без родителей, без кормильцев, как мы сказали. И теперь уже фонд Безымбалалар помогает 64 детям. И
мы, конечно же, будем отслеживать и в дальнейшем ход дела.
Номер телефона скажем просто. Плюс 7-978-780-6352. Это номер телефона фонда, и их можно легко найти в их страницу в соцсети Facebook, собственно, или написать Лиле Буджуровой и помочь этим 64 детям, оставшимся без отцов, без кормильцев.
Да, я хотела добавить, что мы обязательно будем отслеживать ход развития этого дела и общаться с адвокатами и с правозащитниками, собственно, со всеми, кто даст нам более свежую информацию, и обязательно будем вас информировать.
И вот сейчас у нас на связи правозащитник из Львова Энвер Бекиров. Здравствуйте, Энвер.
Добрый вечер, студия.
С чем вы связываете вот это усиление очередной виток репрессий против крымских татар? Почему снова и проходят эти обыски, задержания людей, которые, казалось бы, совершенно ни при чем обычные мирные крымчане?
Причем массовые.
Ну, к сожалению, это были прогнозируемые действия, это следовало ожидать. Крымские татары остаются наиболее консолидированной группой этнической, которая противится оккупационной власти разными методами. Продолжается наш опыт, скажем так, уже вековой, можно сказать, ненасильнической борьбы за свои права. После того, как в большинстве своем крымские татары бойкотировали так называемые выборы в Государственную Думу, после того, как очередные прошли, скажем так, фейковая имитация там демократического общества, было понятно, что все усилия уговорить, все усилия к чему-то склонить крымских татар не увенчались успехом, продолжается раскручиваться этот маховик репрессионный, и на сегодняшний день мы видим и становимся свидетелями очередных шагов. Это давление, это, опять-таки, любые инструменты запугивания, эти обыски, которые в ночь с 11 на 12 начались и продолжались в течение дня, демонстрируют то, что, ну, как бы, инструментов достаточно, они повторяются. Ну, просто это выглядит даже со стороны, если проанализировать ситуацию, каким образом многодетные дети, многодетные отцы, каждый из которых имеет мирную профессию, о которых положительно отзываются их соседи, у которых на содержании есть и их родители. Каким образом они могут быть врагами общества? То есть это говорит о том, что в любой момент любой крымский татарин может оказаться врагом империи, да, и под выдуманным каким-либо предлогом предстать перед судом, быть осужден без наличия каких-либо фактов, оснований.
Вы как правозащитник, расскажите, пожалуйста, о своей деятельности и какими вы занимаетесь сейчас кейсами, вот о чем можете рассказать, какие правонарушения находятся в вашем поле зрения?
Ну, на сегодняшний день я работаю в общественной организации «Крымсос». Эта организация была создана с первого дня оккупации. У нас несколько направлений деятельности, в том числе и адвокация вопроса Крыма на разных уровнях. Буквально недавно мой коллега Алим Алиев был на заседании парламентской ассамблеи. Результаты мы знаем прекрасно. Там было принято 2 резолюции. Я очень рад и горд, что моя организация, также и мои коллеги имеют к этому непосредственное отношение. Помимо этого, мы занимаемся тем, что ведем социальное сопровождение тех наших активистов, крымчан, которые вынуждены были выехать и выезжают, к сожалению, до сегодняшнего дня на материковую Украину. В большей части мы занимаемся западными областями Украины. Вот. Это 6 областей. Помимо этого, у нас работает несколько проектов. Это в том числе и интерактивная карта правонарушений в Крыму. Мы стараемся, чтобы как можно более широкая аудитория, в первую очередь наши западные партнеры, были в курсе всех событий. Несмотря на то, что достаточно сложно отслеживать, достаточно сложно сегодня, скажем так, из зоны правового вакуума, да, в котором находится Крым, в котором находится Крым, где отсутствуют международные миссии, где отсутствуют вообще свободные журналисты, получать информацию. Но несмотря на это, опираясь на различные источники, мы стараемся оперативно верифицировать всю информацию, которая поступает с оккупированного полуострова, размещать ее на сайте, причем там идется классификация как по времени, как по географии, так и по видам правонарушений. Эта карта доступна на двух языках, в том числе и на английском. И мы таким образом мы стараемся держать в курсе мировое сообщество о тех бесчинствах, которые на сегодняшний день на полуострове творят оккупанты.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был правозащитник Энвер Бекиров, который рассказал нам, собственно, о делах, которые вот сейчас у всех на слуху в Крыму, о задержании 5 крымских татар по очередному делу, так называемой приверженности к Хизбут Тахрир партии, которая является запрещенной в России и признана экстремистской.